Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов, семь минут, четверг, апрель, день седьмой. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве. Евро 86.97, доллар 79.41. Это внешние торги идут сейчас так, меньше 80. Нефть 102.09. И, естественно, будем смотреть за тем, как будет изменяться ситуация с долларом у нас внутри. Но это уже когда наша биржа откроется. Посмотрим, как это все торгуется. Доброе утро, Алексей, пишет АМС. Да-да, на прощание с Жириновским пойдете, говорит Денис. Кстати, во-первых, да, надо сказать, мы это в эфире в моем не говорили. Вдруг кто-то не знает, Жириновский все-таки скончался. Произошло это вчера в результате продолжительной болезни, как вы понимаете. Можно убирать музыку, спасибо. В результате продолжительной болезни. И вот Жириновский все-таки не справился с ней, да, не смог он ее одолеть. Так скажем, и все, его больше нет. По этому поводу, естественно, вчера многие говорили, писали и так далее. Я практически ничего не говорю, не пишу никогда по этому поводу, по поводу смерти того или иного человека. Хотя вот у меня к Владимиру Вольфовичу всегда было такое хорошее отношение, я скажу откровенно. Мне всегда нравилось, как этот человек говорит, да, как он умеет зажечь, так скажем, своим словом соратников, и не только своих соратников. Ну, то есть вот его полемический вот этот задор, который он всегда демонстрировал, мастерство языковое. Ну, это всегда было здорово, по-моему. И там было на что посмотреть, и главное, чему поучиться. Вот. Но я не люблю все эти некрологи, я не люблю нытье в эфире, честно говоря. Видел разное уже по разным поводам, не буду напоминать лишний раз всем, но я понял, что делать этого не нужно. Поэтому, что можно сказать по этому поводу? Вот есть такая цитата, да, из Священного Писания: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Понятно, что все ее по-разному толкуют, эту цитату, но смысл заключается в том, что в той ситуации, в которой мы сейчас находимся, мы не можем долго и, значит, долго хоронить командиров наших, которые, понимаете, не дошли до победы. Сейчас наша задача идти вперед. Сейчас наша задача идти вперед. Понятно, что по пути мы теряем бойцов, да, в силу разных причин, в том числе и генералов, так скажем, вот генералов нашей политики. Мы видим, что мы потеряли Жириновского, вот, но нам нельзя сейчас останавливаться. Ведь дело в том, что тот же самый Жириновский, он все предсказал, это вы многие знаете, это вы видели, и вряд ли целью его жизни было то, чтобы вы потом сидели и рыдали годами над тем, что вот теперь Жириновского с нами нет. Дело в том, что нужно выполнять задачи, которые были поставлены, в том числе и Жириновским. Это я обращаюсь к его соратникам, потому что я посмотрел, есть ощущение, что некоторые сейчас, ну, как бы... Ну, это не ощущение, это так и есть, подавлены. Плюс всегда возникает вопрос, когда что-то строится по принципу во главе один человек, и под него все строится, что будет дальше, да, с самими людьми. Люди об этом думают, правильно думают. Я в этом смысле желаю всем соратникам Владимира Вольфовича и всем его однопартийцам пройти это испытание достойно, это испытание, безусловно, да, чтобы они сохранили единство, чтобы они сохранили, ну, так скажем, общий взгляд на вещи, ну, а приготовиться к тому, что обязательно будут предатели, они будут отваливаться, они будут бросать, они будут стыкать нож в спину, это будет, приготовьтесь, но ничего страшного, это надо пережить, это надо преодолеть, закалить себя и стать только сильнее. Да? Задачи, смыслы. Вот что самое главное несет политик. Когда я вижу, что вдруг, например, к могиле Ленина ходят, ну, не к могиле, да, вот к мавзолею Ленина ходят люди с цветами и прочим, но при этом, например, не идут его путем, которую он обозначил. Я понимаю, что все это превращается в религиозный культ из-за, собственно говоря, исполнения идей, которые Ильичом были проложены. Вот то же самое может случиться с любым политиком. Поэтому, значит, идеи первичны, жизнь политика, да, вот любая фраза «тот-то жил, жив и будет жить», она значит то, что живут его идеи. Идеи. Соответственно, с Жириновским то же самое. Сейчас можно смотреть со слезами на глазах ролики из-за прошлого. Сейчас можно сидеть и вспоминать какие-то веселые шутки. И это правильно, это нужно делать. Но вообще-то это близким людям нужно делать. Это нужно делать близким товарищам его. А всем остальным работать. Работать и не изображать, что они больше всех пострадали, хорошо? Вот, есть близкие люди, у них большая потеря, им сочувствие огромное в этом смысле. А есть все остальные, и изображать, что они больше всех потерпели, ну, то есть вот вы, например, да, имеющие опосредованное отношение к Жириновскому, ну, не стоит. А вот если вы разделяли идеи его... А идеи его были сугубо имперские, конечно же, хотя и почему-то назывались либерально-демократическими они в какой-то момент. Но он, конечно, такой совершенно имперского духа человек, да, имперский патриотический дух. То тогда вот над идеей и работайте. Сегодня важно, чтобы наши солдаты побеждали, понимаете? Чтобы наши офицеры побеждали, чтобы наша армия на земле побеждала. Вот это самое главное. Сегодня самое главное, чтобы каждый наш боец максимально долго и эффективно сражался, сохранить ему жизнь, помочь ему, подбодрить его. Вот чем мы должны все заниматься. Нет никакого сомнения у меня, вот ни секунды, что если бы Жириновский был жив, он именно этим бы и занимался. Финансированием, поддержкой, словом, и поехал бы, и поговорил с людьми, и руки бы пожал, и все что угодно, и вдохновлял бы наших людей на победу. Он бы работал на победу, 100%, без сомнений, и это все должны понимать. Соответственно, если вы реально хорошо относитесь к Владимиру Вольфовичу, я считаю, что вы вот этим и должны заниматься. Все те, кто сейчас будет заниматься иным, они просто использовали Владимира Вольфовича в своих корыстных целях. Это могут быть однопартийцы, это могут быть не однопартийцы, это может быть кто угодно. Да, это люди, которые использовали человека в своих целях, в том числе большого политика, для того, чтобы что-то получить, да, а не для того, чтобы что-то реализовать, конкретно его идеи. Поэтому, я думаю, здесь я тему завершу сейчас. И еще раз повторю одну мысль. Я ее несколько раз уже сказал и еще раз скажу. Главное, над чем работает политик всю свою жизнь, настоящий политик, настоящий, да, это идея. Его главный ребенок, дитя его, это идея. Он всю жизнь, настоящий политик, работает над реализацией своей идеи. Если вы разделяете идею его, если вы эту идею поддерживаете, если вы работаете над воплощением этой идеи в жизнь, вот тогда вы политический соратник этого человека. Тогда вы его товарищ. А все остальное – это танцы с бубном. Танцы с бубном. Когда я смотрю на некоторых людей, которые говорят, что они истовые коммунисты, например, но при этом «Капитал» они не читали, «Ленина» они не читали, ничего не знают, это не коммунисты. Это те люди, которые используют такое название, как «коммунист» в своих корыстных целях. Обычно, конечно, это самые крайние подлые и мерзкие буржуи. Ну, как знаете, бывает такая фраза, значит, патриотизм – последнее прибежище для негодяев. Не только патриотизм, любая идея – это последнее прибежище для негодяя, потому что за идеей легко спрятаться, изобразив, что у тебя есть какие-то цели, кроме, собственно, обогащения. Идея ничего не стоит, ее воплощение, пишет мастер. Вот и давайте работать над этим воплощением. Вот давайте этим заниматься, а не тем, чтобы рыдать и слезы там собирать в ладони и прочее. Все-таки это дело, во-первых, ближайших родственников, да, оплакивать усопшего. И, конечно, в первую очередь именно женщин. Именно женщин. Все остальные, уж будьте добры. Сегодня, Сегодня мы сталкиваемся с очень тяжелыми условиями, в которых находится наша страна. Сегодня каждая жизнь нашего бойца абсолютно бесценна. Знаете, я даже могу сказать вам вот откровенную вещь. Вот, она, ну, лично моя, я знаю, что эту позицию мало кто разделяет, но я скажу это. Вот у нас там застряли какие-то картины каких-то художников великих зарубежных, и не только, на границе с Финляндией. И я смотрю новости, ну, это плохо, мы должны это вернуть, безусловно. И я слушаю новости, и кто-то говорит, бесценная коллекция вот там картин. У меня мнение следующее. Да, безусловно, все эти картины и прочие экспонаты, это все наше. Это, конечно же, очень важно вернуть, потому что это правовой беспредел, когда у нас это отнимают. Нет никаких оснований у нас отнимать. Это воровство на международном уровне в целом. Но бесценными, какие бы то ни были картины, да, вот, какие бы, вот, вот мне все равно, какие они картины, они не, ну, я их называть не буду. У них есть цена, у этих картин. Бесценна только жизнь нашего бойца, на мой взгляд. Вот это единственное, что сейчас бесценное есть, это жизнь нашего бойца. Может быть, это звучит пафосно, но это мое мнение, и оно вот не поменяется. То есть, если за жизнь нашего бойца нужно все эти картины выкинуть, я считаю, что их прям можно выкинуть. Выбросить просто их, сжечь можно их, без разницы. Вот. Если на чаше весов, с одной стороны, наши бойцы, а с другой стороны, какие-то картины, мне все равно, кто их там и когда писал, они уже 10 тысяч раз оцифрованы, свой вклад в культуру они внесли, дальше это просто... деньги, да, вот я куплю эту картину, я ее не куплю, стоит она столько, стоит столько-то, богатые люди где-нибудь, там, на каких-нибудь торгах будут их покупать, продавать, еще чем-то заниматься. Я понимаю ценность культуры, я не из тех, кто забегает там в Зимний дворец и плюет на малахитовые и в малахитовые вазы, нет, я этим не занимаюсь. Но я считаю, что жизнь бойца нашего гораздо ценнее и важнее, чем вот картина. Поэтому я не люблю вот эти пафосные фразы, типа «бесценное произведение искусства». Нет, у них есть цена. А вот когда человек отдает жизнь за други своя, вот это вот бесценно абсолютно. Это подвиг, который нужно воспеть. Кстати, в том числе и при помощи всяких разных картин, скульптур, кино. И создавать новое, 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 новое. Понимаете? Вот я об этом примерно хотел сказать. Кто в курсе, в Мариуполе уже нашли, взяли золото, несколько... Только... Нет, спокойно, Митридат, спокойно, полегче. Так, а меня закинуло к богохульникам, к дяде Славе, там, терки, не понимаю. Здесь какой-то разговор на Ютьюбе идет свой. В YouTube-чате. Я просто напоминаю, что у нас есть трансляция там. Вы можете всегда зайти и друг с другом общаться, и мне что-то написать. Что-то я увижу, на что-то отвечу, что-то не увижу, не отвечу. Что-то увижу и не отвечу, неважно. В общем, там есть чат, и в него можно писать. На YouTube «Говорит Москва». Легко найти. Плюс есть Telegram, который называется «Гудошников», потому что моя фамилия Гудошников. Ее, кстати, Жириновский все время не мог выговорить правильно. Он все время меня называл Гудошкин. Но я нисколько на него не обижался. Кстати, есть аудио. Вчера его даже в эфире, по-моему, ставили, если я не ошибаюсь. Это 14-го года аудио. У меня есть Telegram, можно достать. Это 14-го года аудио. Мы с Жириновским разговариваем о его похоронах. Ну, я его подкалывал, короче. Сидел. Молодой борзый, это называется. Дерзкий. Я его подкалывал. Как его хоронить? В 14-м году. И это, насколько я понимаю, уже, ну да, это после Крыма. Вот. И там удивительно актуальный разговор получился, да? Как будто бы вот просто 8 лет прошли как единый миг. Сейчас, если найдем, дадим вам послушать. Ну, а так, в принципе, у меня в Телеграм лежит этот кусочек разговора. Воспримите его только как крайнюю степень такого юмора, сарказма, иронии. Потому что, честно говоря, вот те редкие, так скажем, разговоры, которые у меня были в эфире с Владимиром Вольфовичем, они были наполнены, как мне кажется, всегда вот именно стебом. То есть он понимал, что я его подстебываю, и сам шутил в ответ, как-то стебался надо мной. То есть это было, по-моему, смешно достаточно. То есть, что вот я еще, кстати, хотел бы подчеркнуть, у Жириновского было какое-то абсолютно тончайшее чувство юмора. И, собственно, те люди, которые не понимали это чувство юмора, они иногда в атаку на него бросались и получали в ответ тоже. То есть такой человек был с большим чувством юмора, на мой взгляд, да. И вот вообще как-то так получается, что... ну ладно. Вольфович был мастер трэша и угара, пишет Лимузин. Таки да. Интересно, что вчера Асафу звонило много слушателей, знакомых лично с Жириновским. Очень многогранная аудитория, пишет 101-й километр. Мы не будем этим заниматься, я вам честно скажу, 101-й километр. Мы не будем устраивать панихиду. Каждый сам действует так, как удобно. Я никого не осуждаю, своих коллег ни в коем случае. Я только поддерживаю, да. Но я не умею этого делать. Я вам сразу говорю, я просто не умею делать так, чтобы вот сидеть и в эфире начать вот так вот серьезно говорить. Один раз такое было, я пытался это делать после смерти Сергея Доренко вот здесь в эфире. Я понял, что я больше так делать никогда не буду в жизни, потому что я не умею. Не умею я вот ничего делать похоронное. У меня вообще не получается. И вот меня спрашиваете, пойдешь, не пойдешь на прощание? Я ходил вот на Троекуровское на прощание Сергея Доренко. Это одни из худших воспоминаний в моей жизни. Я подумал, зачем я ходил, не надо было ходить. Вот прям не надо было ходить, надо было прям в голове оставить себе живого Сергея Доренко и ни в коем случае не смотреть на него на мертвого. Может быть, это странно, то, что я вам говорю сейчас. Может быть, это, конечно, противоречит нашим традициям, да, и так далее, погребению усопших. Я все понимаю. Но лучше, на мой взгляд, вот мне так удобнее, моя такая вот она органика, да, запоминать человека живым, веселым, с шутками, да, бойким таким, чем вот увидеть его в гробу. Я не хочу больше никого никогда видеть в гробу. Мне не нравится это зрелище, и я не хочу, чтобы эти кадры вообще в голове в моей всплывали. Я и так понимаю, что человека больше нет, что он умер. Я и так понимаю. Мне для этого не нужно смотреть на холодное тело. Правда. Вот правда, не нужно мне этого делать. Это мое мнение, вот мое ощущение, которое, в общем-то, с определенного рода опытом жизненным ко мне это ощущение пришло. Я тоже так думаю, пишет гастарбайтер. Ну, вот видите. Да у вас пародировать хорошо получается Жириновского, Альберт говорит. Да, но сейчас, как вы понимаете, не время, да, для смешных пародий. Ну, будем пародировать. Я, в принципе, и Сергея Леонидовича пародирую, и много чего еще могу кого пародировать, но... Видите, эти глыбы, эти эпохальные люди, вот, новой России, да, России 90-х и 2000-х, они вот уходят. Это, кстати, тоже в определенном смысле, конечно, естественный процесс. Я понимаю, что мы бы хотели, чтобы они жили как можно дольше, но... Такова жизнь. Все мы умрем, вообще-то. Я так еще на всякий случай всем хочу это напомнить. Да? Некоторые, правда, обижаются потом после эфиров. Мне пишут, Алексей, а почему ты вот так вот говоришь? Ты вот нас расстраиваешь, там, особенно поутру где-нибудь. Ты нас расстраиваешь. Я это делаю не для того, чтобы вас расстроить. Я это делаю только для того, чтобы мы все понимали ценность нашей жизни. Да, ценность нашей жизни. Что она мимолетна, что она очень быстра, что она тем и цена, что она вот мимолетна и быстра. И надо к ней относиться с уважением к нашей жизни, понимаете? И надо думать над тем, а на что мы эту жизнь вообще тратим. Да, потому что мы зачастую именно тратим свою жизнь, да, на какую-то абсолютную чепуху. Ну, типа покупка сумок каких-то особых, размышления о том, сможем ли мы прожить без хамона или не сможем мы прожить без хамона. Да, плач о том, что не сможешь поехать в отпуск в какую-то конкретную страну, ну и прочее, прочее, прочее. Я сегодня вижу, как люди бегают за сахаром, ну уже не бегают, но бегали. Вот на это мы тратим свою жизнь, понимаете? Есть такая песня, я еще раз говорю, у Егора Летова, в ней строчки, всю свою жизнь я сумку охранял. Вот многие из нас, да каждый из нас, вопрос только в какой степени, охраняет свою сумку. Да, и я все время пытаюсь бороться с этим внутренним человеком, который охранять хочет сумку. Вот он все время мне говорит: Леш, ну ты, ну чем ты, пойдем сумку охранять, ну пойдем сидеть возле нашей сумки и ее охранять до конца своих дней, умрем возле нее, возле этой сумки. Вот, и второй во мне говорит: слушай, ну ты что, ты правда, что ли, исчерпываешься сумкой, которую ты будешь охранять? Какие-нибудь золотые унитазы тебя только интересуют, или что? Может быть, ты хочешь картину, где ты в виде какого-нибудь полководца Отечественной войны 1812 года на коне, ну, только лицо твое присобачили туда, да? Никас Сафронов написал, и все. Есть аудио? Нашел? Да? Ну, включайте. Да, включай.
Владимир Владимирович, я подумал, да, да, вот вы говорите, молодой, но тем не менее я тоже задумываюсь, и, например, если бы меня спросили, где меня хотят, вот, где бы я хотел, чтобы меня похоронили, я бы сказал, на Красной площади. А вы задумываетесь о таких вещах?
Ну, понимаете, люди вправе выкупить себе родовой участок на любом кладбище и заказать, чтобы и они были похоронены именно там, в семейные участки. Пожалуйста. Например, у меня есть семейный участок на Троекуровском кладбище. Правда, две урны украли. Кстати, закрытое кладбище, охраняемое, и украли две этих, как вазы для цветов.
Владимир Вольфович, я правильно понимаю, что вы, как и все здравомыслящие люди, поскольку ситуация в стране бывает шаткая, заранее определили, где вы будете похоронены, правильно?
Да, я даже сценарий написал. Вот колонный зал,
да.
Там будет прощание. Я думаю, тысячи людей приедут со всей страны. Потом на лафет на артиллерийский. И везут на Новодевичье кладбище, недалеко здесь, рядом. Там, где могила Ельцина уберем на федеральное кладбище. А я на Новодевичьем кладбище лягу. И поминки, так сказать, во всех ресторанах страны за счет наших олигархов.
Ничего себе.
Чтобы могли сесть за стол несколько миллионов человек.
Ну, видите, Степ, я его подкалываю, он меня подкалывает. Вот, ну, как-то так. Вот такое общение, да, у меня всегда общение с Владимиром Вольфовичем было именно эфирное, и вот оно эфирное общение такое было. Я какую-то шутку, он какую-то шутку. Ну, понятно же, да, что мы бы тело Ельцина никуда бы не переносили. Похоронят его на Троекуровском. Кстати, там же, где похоронили Доренко, Сергей Доренко. Все-таки. Поэтому это был, конечно, Степ. Да-да, я помню этот разговор, пишет АМС. Но вот видите, даже вы... А я, честно вам сказать, я его не помнил. Вот мне его вчера просто сбросили наши продюсеры, на радио. Говорят, Леш, а вот представляешь, что такой разговор у тебя был? Я говорю, да. Они говорят, да, я слушаю. И это, во-первых, да, действительно я. И, во-вторых, я действительно спрашиваю какие-то совершенно стебные и при этом странные вещи. Давным-давно. Сколько это? 8 лет назад? Поразительно. Поразительно. Вот так. Но в жизни хочется посмотреть мир, пишет Евгений. В жизни хочется посмотреть мир, Евгений. Это правда. Но, знаете, были люди в нашей истории, которые никогда даже за рубеж не выезжали. Я не говорю, что вы так должны делать. Но никогда за рубеж не выезжали, но своим умом, языком создали такой мир, в котором мы живем до сих пор. Мир русского языка. Например, Александр Сергеевич Пушкин. Вы не забывайте, что у нас страна сама Россия, это уже целый мир. Это огромные пространства. Это неисчислимое множество народов, традиций, культур. Если бы у нас только было желание заглянуть внутрь собственной страны. Если бы у нас хоть чуть-чуть появилось желание изучить свои огромные, обширные, неизученные нами территории. Это поразительно, как мы не смотрим сами в себя. Это поразительно, как Россия все время смотрит куда-то в сторону, но только не на себя. Я надеюсь, что эта ситуация когда-то изменится. Я надеюсь, что она, возможно, меняется прямо сейчас. Потому что, правда, мы Гранд Каньон лучше знаем, чем то, что там, не знаю, чем что у нас происходит на Камчатке. Вот просто мы не знаем нашей страны, не видим ее. А она уникальна, она красива, она многогранна. И нам только стоит наконец-то по-настоящему на нее взглянуть и увидеть, какая она, Россия. 8.30 новости. В 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. А вот некий у нас появился такой вот, ну, как бы сказать, даже не знаю кто, враг, что ли, там, в чате на Ютьюбе. UR3QMQ1, он так подписывается. Он пишет: «Теперь у вас будет возможность увидеть свою страну, так как для всего мира вы теперь изгои, калибров вам и вам ваших с Искандерами, да на ваши же головы, да побольше». А я открыл ваш YouTube-канал, уважаемый комментатор. Во-первых, написано, что вы с Украины, ну, то есть местоположение Украины. Во-вторых, ну, так вот просто я бегло пробежал и смотрю. Ну, это же интересно. Вы публиковали несколько лет назад, например, ролик «Пьяный Порошенко», где пьяный Порошенко идет по улице, значит, в окружении... А, Турчинов рядом с ним. А потом в него стреляет советский солдат. Ну, как бы, вот такой вот монтаж. Это первое. Второе. У вас есть ролик «Запорожская наступательная операция 1943 год». Ну, то есть, соответственно, наступательная, понятно, с какой стороны, да? Советского Союза. То есть, вы были советским патриотом еще несколько лет назад, да? А есть у вас от 4 октября 2014 года ролик «Тем, кто крушит советские монументы», посвященный. А у меня вопрос к вам. UR3QMQ1, у которого 764 подписчика на Ютьюбе. Скажите, пожалуйста, у вас это вы точно? Или просто кто-то оккупировал из цепсошников ваш YouTube-канал? Это первый, да, вопрос? Второй. Если да, что переобулись-то? Сейчас как раз идет освобождение. Такое же, как в 43-м году. В чем проблема-то, я не понимаю. Вы хотели, чтобы советский воин-освободитель застрелил Порошенко. Вы публиковали видео. Они есть на вашем канале до сих пор. В принципе, это видео я могу сейчас попробовать найти, от какого года. Но, скорее всего, вот подробнее мне нужно описание видео посмотреть. Скорее всего, это где-то год 14-15 вы публиковали. Да? Ну и чего? С подписью «однако». Я, понимаете, не расследователь, я просто зашел на ваш канал, увидев ваш комментарий о том, что вы желаете, чтобы на наши головы летели, ну, я так понимаю, там, на головы всех русских людей летели калибры «Искандеры», наши же. Так а чего вы переобулись-то? Ну, куда пропали? Как вас там зовут? Пропал, не пишет теперь. А чего вы пишете? Сообщение удалено. Ты что ли удалил? Зачем? Зачем? Верни назад, мне интересно аргументацию поставить. Ты чего? Ты чё, верни назад его, мне интересно, потому что человек же почему-то заменил свои политические взгляды, почему-то же он поддерживает тех, кто топчет сейчас ногами знамя победы, топчет ногами советский флаг. Кстати, видео из Телеграма сейчас Ридовка вчера опубликовала, вот, у меня возьми, как над стариками издеваются ВСУшники, сейчас мы вам покажем, а? Уважаемый переобувшийся UR3QMQ1. Сейчас мы вам покажем. Сейчас вы все узнаете. Сейчас вы увидите. Вот у вас очень много видео на вашей страничке в Ютьюбе, поддерживающие Советский Союз и советского солдата, и советского воина-освободителя. И с ненавистью к вот этой бандеровской власти. Ну, тогда еще, когда у власти был Порошенко. Или вы думаете, Зеленский лучше, чем Порошенко? Что вам, так скажем, позволяет это думать? Как это вы так к этой мысли пришли? Это все одно. Леха, не парься, он везде подрабатывает. Не, ну как не парься? Я хочу показать, я хочу продемонстрировать. А почему нет? Это же важно. Ну, человек постит годами видео о том, как советский воин-освободитель бьет всякую падаль, вот эту вот бандеровскую, а потом вдруг раз... И переобувается. А что это такое? А почему? А что произошло? А что? Пропала любовь к Советскому Союзу? Пропало уважение к советскому воину-освободителю? Что такое? Почему совет... Все, будете... Наверное, будете сейчас блокировать эти видео, удалять, да, у себя? Думали, наверное, маленький канал, никто не обратит внимания, буду писать комментарии про это... А что, уже нет, что ли, этих видео? Ну-ка, ну-ка. Да ладно. Нет, еще есть, еще есть, еще остались. Так, тем, кто крушит монумент, остался. А с Порошенко что, где? О, есть, еще пока есть. Ну, смотрите сами. Ну, так и что? Где этот ОПРСТ? УФХЦЧ? Я просто не могу этот ник долго произносить. Так и что у вас? Случилось-то? У вас отняли, что ли, YouTube-канал? За вас кто-то пишет из ЦИПСО? Вот вам видео, как старики, значит, ждут русскую армию, русского, ну и советского для них, да, для них это одно, воина-освободителя. А к ним приходят бандеровцы современные. И посмотрите, как эти бандеровцы себя ведут. Понятно, понятно, что они не разделяют идеологию этих стариков. Это понятно, я просто хочу заранее сказать. Но это старики. Че ты выпендриваешься перед ними? Вот смотрите сейчас внимательно на экран, на YouTube нашем, в YouTube нашей трансляции можно это смотреть, говорит Москва. Есть также в Телеграме, отдельно у меня лежит видео это, можете взять и отдельно посмотреть. Вот, внимание на экран.
Ну, скажите, а можете сказать слава Путину, слава российским войскам? Ну, мне для себя надо. Подожди.
Нет.
Че?
Я говорить ничего не буду. Тю,
да вы ж только что ваша жена говорила.
А?
Жена ж говорила, говорю, что... Где там она? Во, встречает бабушка. Видите, с красным флагом российские войска встречают. О, хорошо. А ну, разверните вот эту тряпочку. Знамя разворачивайте. Да. Подходите, во.
Тряпочку.
Вы нас ждали?
Конечно. Паузу ждали, поставь, да? Пожалуйста.
И молились за вас, и за Путина.
Ну, многие говорят, что это знамя победы. Я не знаю, очень плохое качество. Я думаю, что это советский флаг, конечно же. Значит, но бандеровец, бандеровец, нацист, называет советский флаг тряпочкой. Ну, это свойственно всем, всем им, вот этим БЧБ, вот теперь сейчас появились еще власовцы современные, которые бело-синий-белый флаг на себя лепят, там из них сейчас, из этих власовцев собирают некие боевые группы, значит, ну, Запад собирает их на территории Украины, они сейчас пиарятся, ну, как-то это традиционно, да? Все вот собрались, все те же самые действующие лица, ну, так скажем, их правнуки. И вот он говорит, тряпочку несите, и у бабушки спрашивает, чуть-чуть назад перемотай, пожалуйста. Чего, говорит, ну, давайте этот разговор еще раз послушаем, да, и продолжим дальше смотреть. Вот она идет, бабушка, посмотрите, она маленькая, хрупкая.
Конечно. Ждали, да?
Очень ждали, и молились за вас, и за Путина, и за весь народ. Конечно.
Снимай. Вот. Сейчас я вам же отблагодарю вот это, то, что вы ждали. Давай, отлично. Давайте мы вам дадим продукты.
Вам же надо.
Да нет, главное, чтобы вы за русский мир держите.
Дают ей еду, она думает, что это русские солдаты. Она говорит, спасибо, вам надо, мне не надо, заберите. Берите, говорит, пакет, дает ей пакет, забирает Знамя Победы, говорит, слава Украине. Она говорит, Украине? Бросает под ноги себе советский флаг, встает на него и начинает что-то бабушке говорить про Бандеру. Это плохо будет слышно, там ветер задувает. Она стоит, не понимает, что происходит. Поняла. Складывает назад эту еду в пакет, который он ей дал.
Берите,
говорит, ей. Она говорит, не буду я ничего брать. И этот пакет им ставит под ноги. Это, говорит, флаг, под которым мои родители воевали. Они пришли. Вы, говорит, бандеровцы, сейчас им скажут. Бандера, не Бандера, какая разница, они говорят. Я не пришел к ним. Пришел. Назад, в Галичину, бандеровец. Назад, конечно, ты пришел. Я не пришел к ним, говорит он бабушке, которая там живет, жила, тогда, когда вот это, стоящее сейчас перед ней, даже в планах не существовало. Ну, не было этого там. Он пришел к ней домой и ей рассказывает, что на его землю пришли какие-то там, значит, русские, а он бандерец, не бандерец, какая разница, они пришли на мою землю. Это земля вот этой женщины, этой бабушки и этого дедушки. И тех, кто за эту землю кровь проливал. И это вот они с этим флагом ходят. Это не твоя земля, бандеровец. В этом-то и дело. И изображать, что кто-то пришел на твою землю, бандеровское ты отродье, ну, можно, конечно, но неубедительно. И гуманитарную помощь твою, гнусную, эти люди не возьмут. Они с голоду будут умирать, но от тебя и с твоих грязных рук они ничего не возьмут никогда. Потому что для них принципиален этот момент. А ты издеваешься и снимаешь на камеру. А это подлость откровенная. Снимать на камеру даже вот свою низость, мелочность, мерзотность. Обмануть бабушку, которая плохо видит. Плохо уже там слышат, да? Обмануть, изобразить, что ты русский солдат. Забрать у нее обманом, заняв руки пакетом там со своей этой гуманитаркой, флаг советский, бросить под ноги и сказать ей, глядя в лицо, слава Украине. И что-то там про Бандеру лопотать. Это ее земля. Твоих родителей еще не было, когда она уже там жила. И ее родители там жили, и родителей, и ее родителей. Кому ты пытаешься лепить про то, что кто-то пришел на твою землю? Это ты приперся к ней во двор. Это ты приперся, бандеровец, к ней во двор. В этом весь смысл. Так ладно бы еще бы мозги бы были хотя бы это на видео не снимать. Так сам снял на видео свой эпичный провал. А он эпичный. А провал заключается в том, что это не твоя земля. Твоя земля, она далеко оттуда, где ты сейчас с автоматом ходишь и топчешь идеалы тех людей, которые там жили годами, десятилетиями. Вот и все. Поэтому домой, назад, там, где бандеровская идея зародилась, и там, где она умрет. Вот туда надо возвращаться и не изображать, что вы какое-то отношение, бандеровцы, вообще когда-либо имели к Донбассу, кроме как в виде карателей того самого Донбасса. Вы туда всегда приходите как каратели. Вы там не дома. Дома там вот эти люди, которые даже перед вооруженными бандитами, по-другому не назовешь, бойцами, вот, своих идеалов не сдают. Хотя абсолютно понятно, что бабушка это беззащитный и дед этот беззащитный. Че, не над кем больше поиздеваться, что ли? Военнопленных вы расстреливаете, снимаете это на видео. Да, понятно, Западу плевать, я понимаю, я даже не буду вот этот тупой вопрос задавать. А что же Запад, когда же он отреагирует? И плевать, когда Запад отреагирует, честно, плевать на этот вонючий Запад. Он вас породил, он вас использует. Вы его орудие, оружие в его руках, грязные вонючие нацисты. Плевать на этот Запад 10 раз. И вы идете и издеваетесь над стариками, вы стреляете в пленных, расстреливаете их, показываете, снимаете это на камеру, показываете это, да? Придумываете свои какие-то вымышленные там трагедии или еще что-то. Пытаетесь перебить информационный фон, чтобы никто не видел реальных преступлений ваших, реального геноцида, который вы устроили там, в Мариуполе. Все понятно. Все, технология ясна. Ну, вот. Но вот эта бабушка, она оказывается в 10 раз сильнее, в 100 раз сильнее, в 1 000 000 раз сильнее вас на земле. Хотя вы молодые и с оружием. А она старая, по факту немощная и безоружная. И без еды сидит. Потому что она знает, что такое добро и что такое зло. И она знает, за кем правда. А за кем правда, тот и сильнее. Мы знаем эту фразу. А правда за нами. И правда за ней, за этой бабушкой, потому что это ее земля, это ее дом. И она никому не приходила. Это вы к ней пришли, вы постучались в ее двор, вы над ней издеваетесь, вы снимаете это на видео. Вы там агакаете за кадром. Ага, ага, вот она. Вы заставляете деда. Дед уже просто сразу понял, уже он чуть быстрее понял, кто перед ним. Что перед ним каратели бандеровские. Вы заставляете деда на камеру что-то произнести. Все ясно с вами. Все понятно. Для них это не позор, а вот для России позор должен быть, когда уходили из городов, которые взяли, потом оставили, пишет Митридат. Митридат, поменьше истерики от имперцев. Поменьше истерики. Вот. По одной простой причине. Мы не знаем, как правильно действовать в военной обстановке, как правильно планировать ту или иную операцию. Сегодня просто у нас все большие мастера давать советы Генштабу, да. И очень все большие мастера рассказывать про то, как мы выигрываем или проигрываем в информационных войнах. Давайте этим не заниматься, пожалуйста. Потому что вот это вот истерики, валяние в них, они нам не на руку. Вот эти вот распространения слухов, паники среди населения, это нам не на руку. Чуть похолоднее надо быть. Похолоднее, да? Не торопиться. Не торопиться, не орать сразу, не визжать просто каким-то там благим или неблагим там матом. И я не обращаюсь ко всем, на самом деле, здесь. Но я просто увидел, что вот последнее время именно вот люди имперского толка, они иногда находятся в состоянии, ну, таком, экзальтированном, да, сверхвозбужденном. Спокойнее, спокойнее, правда за нами. Не надо так сильно нервничать. Понятно, ярость, все ясно, но правда за нами, и мы спокойно эту правду должны донести, и мы ее донесем. Вот какая должна быть позиция, да? Я вижу, что просто вот все привыкли, уже, наверное, это из интернета произошло, быть чрезмерно эмоциональными. Нет, эта эмоциональность вредит. Нет. Если бы боевые действия, да, если бы операции военные... базировались на эмоциях, русская армия никогда бы не побеждала. Никогда. А русская армия побеждала всегда и будет побеждать дальше. Всегда. Почему? Ну вот потому что это не про эмоции. Потому что это про разум. Понимаете? Про то, что ты должен терпеть. Ну это про терпение. и большой труд. И сейчас наши воины доблестные, освободители, они очень сильно и много трудятся. Работа у них очень тяжелая. Она связана с тем, что... со смертью. Давайте я не буду там формулировки какие-то. Со смертью она связана напрямую. Можно погибнуть. Твой друг рядом с тобой может погибнуть. Но они выполняют свою сложную, тяжелую работу. Очень тяжелую. Она еще осложняется тем, что мы относимся к населению всех этих земель как к своим людям. Это очевидно, это понятно. Что бы там ни лепили сейчас, какие фейки западные, помойки эти пропагандистские и украинские уж тем более. Все с ними понятно уже давно, что это геббельсовщина в чистом виде. Лишний раз об этом говорить, ну, если хочется, можем поговорить. Но, на мой взгляд, нет в этом никакого смысла. Вот и все. Все видно. Свидетельств сотни, тысячи из Мариуполя, пожалуйста. Зеленский говорит, это актеры. Нет столько в Мариуполе актеров. Нет столько в Мариуполе театров, нет столько киностудий в Мариуполе, чтобы было столько актеров. Актера я вижу пока одного, да, Зеленского, который лепит, что попало. Так что эта история сейчас, это не армия, пишет Das Licht. Чего? Что вы имеете в виду? Берендит, да, кто бы не был, тот, кто... Кстати... Тебе-то я примером привел. Ну, это, видимо, споры внутри идут у нас здесь. Внутри споры идут еще на Ютьюбе в нашей трансляции. Я могу сказать одно. Я не знаю, проиграли мы французам или не проиграли информационную войну. Я не знаю, проиграли или не проиграли мы немцам информационную войну. Проиграли или не проиграли мы шведам информационную войну. Проиграли мы, не проиграли османам информационную войну. Проиграли или не проиграли... Австро-венгерам мы информационную войну. Я не знаю, мне сложно сказать. Вот. Но, например, последствием одной из этих информационных войн тех времен стала фраза «Потемкинские деревни». Ну, вот так вот, просто вот имейте в виду, что пропаганда была военная всегда и работала всегда. Ну, средства доставки были другие, сейчас это делается через интернет, это гораздо быстрее. Но в целом... Все было. Вчера очень интересную историю нашел, вот поразительно для себя, у Мединского. Вот, я знаю, сейчас Мединского сильно критикуют за то, как он выражает позицию переговорную России. Но, слушайте, критиковать будем, но при этом еще и будем обращать внимание на, как мне кажется, прекрасные находки, которые у Мединского есть. Значит, материал у него называется «Месть за Немерсдорф». Читаю. Осенью 44 года Красная Армия отошла от занятого ранее НП Немерсдорф в Восточной Пруссии, ныне поселок Маяковская Калининградской области. Осенью 44 года Красная Армия отошла. С этого начинается, имейте в виду. Сразу в нем появились эсэсовцы и медицинский советник Гиммлера профессор Гебхард. Собрали тела погибших во время боев, 26 человек, стали их калечить, прибивая гвоздями, вспарывая животы, разложили для фотосъемки, создали комиссию. Нацистская пресса превратила Немерсдорф в символ. Страшные кадры постановочной хроники демонстрировали во всех немецких кинотеатрах, все немецкие СМИ пестрели фотографиями, печатались листовки, цитата, «каждый должен убить по десятку этих ненасытных красных зверей, месть за Немерсдорф». Заодно, как обычно говорилось, об изнасиловании всех немок, проживавших в Пруссии в возрасте от 5 до 85 лет. Так и что? Что изменилось-то? Так что изменилось в таком случае? Ничего не изменилось. Единственный вопрос, который мы должны задать себе и на него ответить – за кем правда? Друзья, вы как себе отвечаете на этот вопрос? Я себе отвечаю просто на этот вопрос. Правда за нами. И все. Вряд ли она за теми предателями из последователей Власова. Вряд ли. Вряд ли она за другими коллаборационистами, которые, собственно, в определенный... Ну, коллаборационистами еще во время Второй мировой войны, которые захватили потом власть... Собственно, на Украине и не только пытались они захватить. И сейчас продвигают свои коллаборационистские идеи. Вряд ли, вряд ли. И правда все равно же раскроется. Мы же ее докажем все равно, мы же покажем. Как бы сейчас ни пытались вилять хвостом те, кто создает вот свою вот эту пропагандистскую реальность. Она все равно рассыпется. А Запад, ну, у него всегда есть шанс. Просто имейте в виду, у Запада всегда есть шанс переобуться в воздухе. Точно так же, как делают некоторые наши слушатели. Просто сказать, что, боже мой, действительно, а мы не видели. А! Да, все-таки вот... И знаете, когда это может произойти? Тогда, когда они поймут, что все их начинания и старания по спасению нацистов из Азова и прочее, они бесполезны. Им просто стоит это понять и принять, и все. И после этого они уже начнут придумывать пути отступления. Поэтому я и говорю, победа куется не в интернете и не в комментариях, там где-нибудь в чатах. Победа куется вот там, на земле, теми отважными нашими ребятами, которых мы должны поддерживать каждую секунду абсолютно, каждую секунду. И в них нисколько не сомневаться. Вы что, сомневаетесь в своих братьях, в своих мужьях, в своих отцах? Вы думаете, они звери? Ну вот сами подумайте, кто сейчас проводит специальную военную операцию? Это кто? Это наши братья, это наши отцы, это наши сыновья. Вы их не знаете, что ли? Кто они? Они наследники великой русской культуры. Раз. Они наследники советских воинов-освободителей. Два. Они наследники тех людей, которые еще при Суворове Альпы переходили. Они знают, где добро, где зло. И они никогда не падут до того уровня, в который сейчас пытаются, да, там, в котором пытаются их там обвинить сейчас. Имейте в виду, все эти фейки, Буча и прочее, они направлены лишь на одно – очернить образ нашего воина-освободителя. Потому что мы подчеркнуто демонстрируем, что мы именно освободители. Что наши воины именно гуманны ко всем, даже к тем, кто минуту назад в них стрелял и бомбил их. Минуту назад мы гуманны, подчеркнуто гуманны. Мы демонстрируем. Мы знаем, что мы делаем, потому что мы смотрим в будущее. А в будущем, есть наш воин-освободитель, светлый, гуманный, правильный, добрый к тем, кто сложил оружие, терпимый, да, добрый к тем, кто попал в эту ситуацию ужасную, и кого вот просто прокатился этот каток весь, репрессий украинских, ну вот, и справедливый. А они, конечно же, хотят нас очернить. Но мы же знаем, где на самом деле чернота. Они же сами эту черноту снимают на камеры и выкладывают. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов 6 минут, четверг, апрель, день 7. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Петр Семенов пишет, что случилось с Жириновским. Петр, он умер. Шесть баллов пробки в Москве. Евро 86,97, внешние торги. Доллар 79,41 и нефть Brent 102,6. Так, и пара биткоин-доллар, я хотел сказать, 43 372 доллара 64 цента за один биткоин. Мне вот присылают песню, говорят, а можно песню? Нам нельзя песню в эфир, мы как ставим, нас сразу блокируют, вы знаете, да? Вот. YouTube только и ждет формального повода, чтобы нас заблокировать. Мы не должны давать даже формального повода нас блокировать YouTube. Но не забывайте, что у нас как раз там трансляция идет, и трансляция в канале «Говорит Москва». Вот. Канал «Говорит Москва» на YouTube находится, там трансляция. Еще есть ВК. ВК сейчас используется, ну, ВКонтакте, да, как альтернативная площадка для того, чтобы на всякий случай... Потому что я думаю, что YouTube должен, конечно, быть обязательно уничтожен. Но это мое мнение. Не все его разделяют в России. Далеко не все. И это я так считаю. Лично мое мнение. Вот. Никому его не навязываю. Поэтому имейте в виду, что лучше еще и на параллельную площадку, там, да, вот на ВКонтакте подписаться. И если что, вдруг заходите и нет трансляции, то она, скорее всего, там есть, а здесь ее уже... Значит, погибла она. можете мне пояснить, пожалуйста, как так получается, что за время спецоперации, то есть уже более одного месяца, значит, и так далее, и так далее. Евгений дальше дает оценки. Защитить, не защитить территорию украинской армии, считаете, успех или не успех? Евгений, значит, не могу я вам это объяснить по нескольким причинам. Первое. Если я сейчас буду давать ваши трактовки в эфир, это может трактоваться и как дезинформация о наших вооруженных силах. Это, собственно говоря, может быть подсудным делом. Да? Ради того, чтобы вам ответить на вопрос, садиться в тюрьму, ну, вот прям мне не хочется. Ну, и вообще заниматься всякими судебными тяжбами. Я вам один раз скажу одну вещь, одну, абсолютно. Она абсолютно законная. Значит, смотрите, ваши оценки с вашей кочки того, что происходит там, это интересно, и мои, но не имеет отношения к действительности. Для того, чтобы понимать, как в действительности обстоит ситуация, нужно быть человеком, который находится сейчас в генштабе. А конкретно, собственно, быть руководителем этого генштаба. Вот. Либо надо быть Сергеем Кужкевичем Шойгу, либо надо быть Владимиром Владимировичем Путиным. Все. То есть просто это примите как данность, и все. Все остальное – это трактовки, фантазии, как правильно, как неправильно, успех, неуспех, забуксовало, не забуксовало, годы, не годы, афганизация, сириизация, такаязация, пятаязация. Значит, скажите мне, пожалуйста, как вы думаете, военные операции, они планируются в целом? Наступательные, оборонительные, да? Планирование там идет на каком уровне, как вы думаете? Ну, вот я так вот задам вам вопрос. Ну, наверное, не на уровне, мы сейчас с вами сидим на потрепанных диванах с пивком где-нибудь в субботу и обсуждаем, куда нужно идти, что нужно взять, что нужно отдать, где нужно как передислоцироваться, да? Ну, там другой уровень планирования. Вы понимаете, что операцию, которая идет с той стороны, планируют не украинцы, да? Ну, то есть украинцы там участвуют, но там уровень планирования и качество работы гораздо выше, ну, по крайней мере, потому что спутниковая вся система, та же самая натовская, она работает сейчас под украинскую армию. Ну, все это знают, они это признают, да? Все понимают. Соответственно, и планирование там тоже натовские, и инструкторы. Об этом Байден говорит, мы их учили, они поэтому, вот видите, какой результат, они считают хороший результат. У них мы их учили, это мы их вооружили, это мы им помогаем, мы им все предоставляем. Мы знаем, что до последнего, например, руководитель БНД, это немецкая разведка, был в Киеве. Потом, правда, улетел. Сейчас есть подозрение, что высокопоставленные офицеры натовские находятся на Азовстали. Вот, я бы очень хотел, чтобы их взяли живыми именно, да, а не превратили в пыль, потому что если их превратят в пыль, это будет, ну, ой, ну, это вот фотошоп. А вот если они будут сидеть и давать показания, и объяснять, как же так получилось, что они находились на Азовстали, и не получилось ли так, что они руководили военной операцией, где под их непосредственным руководством были нацисты, которые прикрывались как живым щитом жителями Мариуполя. Да, вот это я хочу услышать и увидеть. Это будет потрясающая вещь, если так случится. Я надеюсь, что так и случится. Значит, мы все прекрасно понимаем, что с той стороны уровень планирования, качество планирования – это спецслужбы НАТО в целом. Ну и, естественно, там нужно учитывать самые мощные спецслужбы, там американские и британские. Ну, это топ. Это топ мировой. С нашей стороны это наши службы. Все. Генштаб наш, да, наши вот там, ну, все возможные службы, аналитические, какие угодно. Это люди, которых вы никогда не видели. Это люди, которые не приходят на телевидение. Они вам ничего не говорят, никогда не скажут. Они с вами не спорят, они вам с вами не беседуют, со мной не беседуют и не будут. Мы их не узнаем никогда. Награды они получают тайно. Вот тайная награда. Без имени, фамилии и отчества. Вот получил, все. Это очень и очень и очень сверх. Ну, действительно талантливые люди в военном деле и не только. Которые сейчас работают по-настоящему. Все остальное, то, что мы видим, то, что мы можем себе позволить, наш уровень мышления позволяет нам, ну, как бы вам сказать, переливать из пустого в порожнее, если откровенно, если прям честно. Вот и все. Поэтому, Алексей, каково ваше мнение по передислокации войск? Мое мнение такое. Я не имею права высказывать своего какого-то мнения, потому что мое мнение – это вовсе не мнение, это впечатление. А мнение должно основываться на совокупности фактов и на аналитическом понимании реальном, с разведданными и прочим ситуацией, со спутниковыми снимками и так далее. Да? С анализом действий врага, с анализом действий наших войск. Ну, то есть, это запредельный уровень планирования. Просто поймите это и примите. Если кому-то кажется, что сидят люди в генштабе и такие, ну что, вперед, назад, ну надо, надо, вот к такому-то числу надо, ребята. Нет, 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 нет. И если кому-то кажется, что с той стороны тоже сидят люди тупые, нет, нет, тупые там люди не сидят. Там сидят офицеры НАТО, и все время у них голова кипит, кипит, постоянно работает, постоянно. А так, ну, на всякий случай, чтобы вы понимали, НАТО бюджет 1 триллион в год долларов. Триллион. Бам! Как вы думаете, за триллион можно нанять хороших аналитиков, хороших людей, ну, там, ну, кибернетиков, я хотел сказать. Ну, кибервойска там и так далее. Ну, вот людей, которые способны мыслить, придумывать, смотреть, креативно реагировать. Россия сейчас работает против вот этой огромной супермашины, дорогущей, страшно, за которой информационные ресурсы, работающие на нее, все эти метаэкстремистские и YouTube в том числе, и все рекламные кампании, которые есть у Запада. Они, как известно, лучшие в маркетинге и прочее. Сейчас они работают, конечно. Голливуд пошел конкретный. Вы думаете, белые каски в Сирии это так? Просто пешеходы какие-то юродивые прошлись, что-то понаснимали на камеру? Сейчас, сейчас. Вы думаете, Буча это так вот нечаянно получилось? Ага, ага, конечно. Ничего нечаянного и случайного ничего не будет. Все будет очень жестко и четко спланировано. И если где-то ситуация меняется, она меняется настолько оперативно и быстро, и предлагаются столько вариантов решения этой ситуации в свою пользу, сколько только их можно представить. А мы с вами обсуждаем день вчерашний, всегда. Вчерашний, позавчерашний. Потому что человек, который работает над анализом того, как нужно поступить, он живет в будущем, вы понимаете или нет? Ну, то есть я попытаюсь объяснить технологию. Вот есть люди, которые живут в будущем. Сейчас все такие, что ты несешь? Ну, мыслями своими. Потому что они все время планируют дальше, дальше. Они живут на неделю, на месяц вперед мыслями. Что будет тогда? Как к этой цели прийти? Они ее ставят вперед, вперед, вперед. На год, на два, на три, пять лет. Стратегическое мышление. Есть тактическое мышление. День, два, неделя, месяц. Вот, они идут, они работают. А есть аналитики постфактум. Это все мы с вами. Надо было доллар, конечно, брать, когда он 6 рублей был. Ё-моё, что ж мы-то? Надо было, конечно, криптовалютой-то закупаться, когда она вот тогда упала, а потом ее надо было... купить ее надо было за доллар, а продать надо было ее за 40 тысяч. Вот же ж надо было что сделать тогда. Эх, знали бы мы, вложились бы мы вот в это. Да? Эх, надо было вакцину-то, и ага. Если бы я бы знал, я бы завод по производству масок-то построил бы, и тогда бы я бы уже богатый был бы. Значит, задним умом мы все невероятно сильны. Но имейте в виду, мы всегда с вами вместе здесь анализируем вчерашний день. Мы анализируем прошлое. Мы даже не анализируем настоящее. Не анализируем, просто имейте в виду. И уж тем более мы не анализируем будущее и не пытаемся его создать, это будущее. А военные аналитики именно этим и занимаются. Потому что если ты не создаешь будущее, это значит, что ты вообще непонятно, что делаешь на поле сражения. Что ты делаешь там? Ты просто вот на меня идут, я стреляю, потом я бегу, куда-то стреляю. Куда ты стреляешь? Что ты делаешь? Какая у тебя тактика? Какая стратегия? Какая цель? Вот сейчас спросишь у людей, вот выйдем на улицу и спросим, да вот сейчас у вас спрошу, какая цель специальной военной операции на Украине? Какая? У меня такие, ну, мы знаем. Я говорю, ну, демилитаризация, денацификация. Так. И освобождение республик Донбасса. Угу. Понятно. А теперь объясни мне, как это на деле? Вот на земле, как, что, как это? Как это вот сидели, когда там, в Генштабе, в Минобороны, да? Когда верховный главнокомандующий принимал решение. Вы же думаете, он принимал, как вот мы сидим с вами? Что, может, съездим в аквапарк? То есть, слушай, поехали. Он так принимал решение, вы думаете? Ну, печально, если вы так думаете, да? Вот. Когда принимались решения, ну, там же эти цели были обозначены конкретно, потому что вот денацификация, демилитаризация – это довольно-таки общие слова. Они нужны для общего понимания вам. То есть мы идем вот к светлой цели. Не будет нацистов, не будет. И не будет у Украины наступать на вооружение, которое будет нам представлять опасность, и жители России будут защищены от этой опасности. Потому что уж больно много у них всякого такого опасного оружия, и вот эти точки У, и вообще они там ракеты собрались делать, и какой-то ядерный статус они собрались возвращать. Уж лучше мы решим этот вопрос быстрее, и сейчас, чем потом мы получим проблему еще и с ядерным оружием под боком. Вот, с ядерным новым государством. Нафиг надо, все. Вот как мы примерно ситуацию видим и помним. А как оно на земле выглядит, мы не знаем. И поэтому приходит эксперт, вот я серьезно, на телевидении приходит военный эксперт ко мне. Я вообще ведущий, я вообще журналист вообще-то, так-то, да? И он приходит мне и говорит, ну вот вы мне можете объяснить. Военный эксперт мне говорит, вот вы мне можете объяснить. Я не военный эксперт. Вы можете объяснить, а вот как мы проведем денацификацию? И смотрит на меня. Ну, что ты меня смотришь? Ты же военный эксперт. Так ты мне объясни, черт побери, как мы ее будем проводить. Я же не знаю. Я что тебе, пришел из генштаба? У меня есть точные данные, я что-то понимаю в этом. Нет, мы ни черта, никто ничего не понимаем. Объективности ради. Давайте будем говорить честно. Не понимаем. Ну, как бы нам не хотелось изобразить, что мы что-то понимаем. Мы ничего не понимаем. Вот я начну эти вопросы сейчас задавать, и вы не сможете никогда на них ответить. Потому что мы не планируем эту ситуацию и не планировали, мы не знаем. Мы 24-го проснулись все вместе и сказали, вот так, челюсть упала. Поддержал, не поддержал, это немножко другой вопрос, да? Понятно, что есть люди, которые сразу сказали, ура, вперед, наши ребята, все. Да, это, кстати, большинство. Вот, были те, кто испугался там что-то, еще что-то. Да, в общем, я даже эти реакции не анализирую. Но опять же, мы этого не знали. За день до того, как это произошло, началась специальная военная операция. Да, мы слышали заявление по то, что мы признаем, да, ДНР, ЛНР, нам президент объяснил, да, исторически, почему так. Да, мы знали, что у них там границы не те, которые вот сейчас, а границы должны быть в пределах области, мы это все знали. Да, мы что-то слышали про какую-то эшелонированную оборону. Но давайте будем говорить откровенно, до последнего момента все равно у большинства было ощущение, что как-то эта сейчас ситуация, она как-то вот там сейчас разрулится там туда-сюда, куда-нибудь съездят дипломаты, что-то поговорят, да и Киеву-то вообще в целом, может быть, и не надо, это все ля-ля-ля-ля-ля-ля, бр-бр-бр-бр-бр. И проснулись в новом мире. Добро пожаловать, да? Теперь потихонечку мы начинаем узнавать, нам рассказывают, а вы знаете что? И погнали. А там биолаборатория. Да что вы, биолаборатория? А что там? Она говорит, а вот документик раз, а вот документик два, а вот документик. А вот эта вот оборона глубоко эшелонированная. Да? Нам что говорили там, американцы? Да, или там, так скажем, эксперты, которые, чересчур. Радужные вещи говорили там. Глазом поведем, все слетит. Не-не-не. Но, понимаете, вы должны быть уверены только в одном. Я в этом уверен, я вам честно скажу. Вряд ли сидят у нас люди в генштабе и анализируют ситуацию, исходя из того, что они посмотрели программу на телевидении. Да, правда, вы должны это понимать, мы должны это осознать наконец-таки, да, что наверняка все те программы, даже ультрааналитические, которые идут по телевидению, там, или радио, в специальных структурах всегда смотрят вот так вот. Боже мой, что они несут, просто какой бред, да ладно, вот так, да ладно, а там, а мы сейчас вернем Аляску, все, понимаете? И в этом и суть. Если в принципе, если бы я был в этих ответственных органах, каким-то там работником, не знаю, каким бумажки носил, я был бы рад, если бы ни одна аналитическая программа не догадалась о том, как ты будешь действовать. Потому что если наши не догадываются, значит, и те не догадываются, скорее всего. Это самое правильное. Потому что если вдруг враг знает, что ты будешь делать, следующий там шаг, это очень и очень плохо. Это неимоверно плохо. Это значит, что ты уже проиграл. Это значит, что будущего нет. Они эту ветку будущего отрезали тебе. Тебе нужно придумывать новую схему, которая непонятна им. Это такая, ну это нельзя назвать игрой, это такая борьба на таком уровне, что вот эти все машины Enigma покажутся детским лепетом, понимаете? Потому что тогда технологии, это тогда технологии, а сейчас технологии, это сейчас технологии. Космос сейчас, космические войска работают у всех, вы понимаете или нет? Дроны, космос, кибервойска. Беспилотники ударные, беспилотники наблюдательные, беспилотники гражданские, беспилотники, ну, превращаются в военные они. Такие, сякие, пятые, десятые, роботы, искусственный интеллект, аналитики. И мы сидим здесь на радио. Алексей, а каково ваше мнение? Мое мнение такое, вот я его выразил сейчас. Может быть, я долго его излагаю, но я считаю принципиально важным его изложить, именно мое мнение. Вот оно, мое мнение, вот оно. Для чего? Для того, чтобы мы наконец-то уже перестали изображать из себя все дико там военных стратегов и экспертов. Ну, потому что это, ну, абсолютная чушь. И я вот это все читаю, знаете, мне там и родня там присылают, бывают там свои какие-то впечатления, и друзья... Что-то вот эти слова какие-то пробуксовывают, не пробуксовывают. Что это вообще значит? Что пробуксовывает? Где пробуксовывает? Что ты имеешь в виду? Ну вот где-то услышал, принес. А я вот считаю. А я вот это считаю. Ну считай. Ну сколько ты спланировал военных операций и сколько из них успешных? Ноль, ноль. Все. Ну ты ничего не планировал никогда. Ты не военный планировщик. Ты ничего не планировал. Ты сидел и сидишь, занимаешься своим делом. Кто-то ботинки что там делает, кто-то там в микрофон что-то лялякает. Правильно? Кто-то там хлеб печет, например. Ну, у всех свое дело. Вот. И я представляю, придет сейчас какой-нибудь человек из генштаба. Ну, вот придет он. Ну, не знаю, куда вот он придет. К диджею. Вот диджей, идет он на пульте там. Чук-чук-чук, он скажет, ты неправильно делаешь скретчинг. Ты скажешь, что ты несешь, дядя, ты в форме, стоишь передо мной в погонах, ты что? Он говорит, дай мне скретчинг делать, ты неправильно, я считаю, что ты неправильно делаешь. Да, 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 ну ты понимаешь, ну это странно, ну я, может быть, пример, не толковый пример, нужен какой-то такой толковый пример, хороший, близкий к людям.
Автомеханик.
Автомеханик? Ну, автомеханик, все мы немножечко автомеханики, да, ты знаешь вот это вот. Ну, я вот приду к автомеханику, пусть не офицер. Электрику, да, я скажу, слышь, ты что ты, говорю, ты что ты делаешь ты, блин? Разве так работают с высоковольтными проводами? Вот, смотри, и дальше просто пепел от меня остается, и все, понимаешь? Вот оно. А почему-то сейчас вот реально все стали ультраспециалистами военного дела, ультраспециалистами. Ну, завязывайте с этим, завязывайте. Надо честно признаваться друг другу в том, что мы как бы, ну... Ни сечем. И единственное, что у нас есть, какая возможность, это морально, и духовно и финансово, кстати, тоже можно ребятам там в ДНР помогать. Не хотите помогать тем, кому требуется там какая-то помощь вооружением или еще чем-то, экипировкой, помогайте детям. Есть же гуманитарные миссии. Детям в больнице еще там люди с осколочными ранениями и еще что-то. Вот им можно помогать. Вот, вот чем вы можете помочь, вот где вы можете пригодиться. И анализировать здесь ничего не надо. Ты видишь, ребенок нуждается в помощи. Если ты ему поможешь, ты что, ты плохой? Нет, ты всегда хороший. Какому бы ребенку ты ни помогал, ты всегда хороший, потому что ты помогаешь ребенку. Ребенок ни в чем не виноват. Вообще ни в чем. Вообще. Все. Поэтому детям можно помогать всегда, в любом случае. Это очень хорошо и это очень правильно. Вот. Вот что мы должны делать. Вот где мы себя можем проявить. Вот. А вот это вот сидеть, Как вы считаете, Герасимов прав или нет?
Боже мой.
Я это только вот могу обсудить, если когда-нибудь вот у меня выпадет возможность потом вот спросить у Сергея Кужегетовича. Я вот, если когда-нибудь Сергей Кужегетович захочет, скажет, а где Алексей, ведите сюда, и я ему расскажу. Как, по моему мнению, прав Герасимов или нет? Такого никогда не будет, потому что это чепуха полная. Потому что кто я есть, со мной это обсуждать, да? Но, предположим, такая ситуация. И я вот скажу, ну как вот вообще в целом вы вот оцениваете операцию? И он скажет, вот так и так, да, его мнение. Ну, понятно. А мнение того, кто ничего никогда не провел, нигде никого никогда не разбил, ничего такого. Ну, не знаю. Ну, не знаю.
А запостите информацию, как можно помочь, пишет Андрей. А я постил. И причем я постил не так вот, знаете, случайные люди, которых я не знаю. Вот, я конкретно знаю. Вот у нас, значит, Настя Приказчикова, которая подарок ангелу, знаете, да, ДЦП детям помогает. Она сама донецкая, у нее отец вообще работает в донецкой больнице. Вот в той самой, где вот этот фонтан, куда там прилетали вот эти все снаряды. И он там до сих пор детей спасает. Ну, детей, вообще раненых людей и все такое. И она собирала туда гумпомощь. Я же уже рассказывал, я это выкладывал себя в Телеграм, гудошников. Эта гумпомощь туда пошла. Вот. Очень много собрали, и как раз очень сильно вас, конкретно вас, вот кто мои подписчики, хвалили за активность. То есть люди там, ну, есть возможность смотреть, когда благотворительная организация, да, настоящая, там все в белую, и там видно, кто сколько жертвует и так далее. И люди пишут, откуда. Откуда они? И там прям телеграм-гудошников. Я поэтому вам говорю, что вы реально очень крутые сами по себе люди. Я не ожидал, что будет такая поддержка мощная именно от моих. Я думал, что вы такие философы, знаете, там, ходите, думаете. Нет, вы конкретные абсолютно, оказались люди. Вот абсолютно конкретные, такие правильные и сердобольные, что ли. Удивительно. И мне когда эти показали, я говорю, ну как, мои-то чё? Мне показали, и я вот несколько раз уже в эфире говорил вам спасибо, и еще раз я вам говорю спасибо. И если хотите, я могу каждой программу говорить спасибо большое за то, что вы активно помогаете именно вот тем, кто в этой помощи нуждается. Раненым там, да, детям, взрослым и прочим. Вот. 9.30 новости.
В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Это как вопрос на эксперте ток-шоу «Альманах» пишет. Как вы считаете, опухоль головного мозга лучше оперировать топором или можно заговорить у бабки? Ну, типа того, «Альманах», типа того. Ну, я думаю, что я ответил, друзья, вам на ваш вопрос, поэтому дальше уже даже не знаю, что говорить. Весь анализ военной ситуации не от Генштаба, считаю, конечно, по большей части профанацией, но это не значит, что мы не должны анализировать, это не значит, что мы не должны пытаться понять, что сейчас происходит, но знайте, что военное планирование, оно не про здесь и сейчас, оно про то, что будет потом. И по-хорошему, конечно, военная операция, она должна быть спланирована, в нескольких вариантах, вообще-то, и до конца ее, этой военной операции. То есть, да-да-да, я понял. Значит, просто себе... Так вот ты меня с этой рубрикой про собак прям, ты больше важнее ничего в жизни нет. Вот сейчас именно надо, когда я мысль формирую, да, вот мне эту рубрику показывать, вот. Да? Ну, я тебя понял, хорошо. Ну, вообще, братья наши меньшие, это же все-таки тоже важно. Что я говорил вот? Ни черта уже я не помню, что я говорил. Тьфу, мое. А, военная операция, любая, да? Если это не детский сад, которым сейчас занимаются у нас в интернетах люди, да, она планируется от начала и до конца в разных вариациях, в разных абсолютно. Вот, а не, как кажется некоторым, или вот могли не учесть, что Запад поставит оружие. Конечно, вот вы это учли, сидя перед своим монитором или потыкав в смартфон, Ну, вот. А в генштабе не учли. Вот вы это учли? Вы-то, конечно, очень умные. А они-то там, конечно, такие: эхо, прокололись мы! Надо было взять этого с дивана-то достать. На Ивана с дивана. Иван из дивана нам бы нас как-то рассказали про наши ошибки, что нам надо было, а что нам не надо было. Про репутационные издержки бы они нам рассказали, про правильно-неправильно. Как оценить, правильно что-то или неправильно? Вот вы сейчас вот мне пишете свои сообщения. Если вы мне их пишете не из окопа и не с винтовкой Мосина в руках, именно с винтовкой Мосина, то значит все правильно. Как только вы мне начнете из окопа писать с винтовкой Мосина в руках, то значит ситуация усложнилась. А пока вы в теплых офисах, домах, квартирах, с подорожавшим сахаром, высокими ценами на автомобили, которые сейчас в искусственном дефиците, ну, на все, конечно, я понимаю, но в целом живые, невредимые, в тепле. Поэтому, когда вы оцениваете, что пошло так, а что пошло не так, на ваш взгляд, имейте в виду, что сейчас наши вооруженные силы, таких людей, как вы, к вопросам, которые решались обычно при помощи таких людей, как вы, не привлекают. Это о многом говорит, на самом деле. Если хотя бы на секунду попытаться об этом задуматься. Вот хотя бы на секунду. Вот мы сидим с вами и сидим. И нам хорошо, правда? Ну, в кавычках, конечно. Вот. Наши проблемы – это проблемы покупок. Или отсутствие этих покупок на данный момент. Я думаю, можно потерпеть. Можно же потерпеть. Вчера Зюганов выступил ярко. Он перед молодежным парламентом говорил. Если, говорит, не справится, все наденете шинели. Понятно? Вот Зюганов человек грамотный, что говорить в этих вопросах. Сразу в самую суть, в точку. Еще один наш политический долгожитель и предсказатель. Вот так. Вы сейчас как будто нас, слушателей, обвинить пытаетесь, пишет Елена. Елена, вы как будто думаете, что вы можете говорить от лица всех слушателей. Это не так. И когда я говорю «мы», с вами сидим дома. Это значит, что мы с вами сидим дома. Это значит, что я имею в виду и себя тоже вообще-то. И обвинять не в чем, кроме как в том, что некоторые сеют панику и ноют. И пытаются изобразить, что они больше всех пострадали. А на самом деле нет. А на самом деле нет. А когда писать будет некому, вот тогда будет плохо, пишет PS. На Рутюб будете переходить? А у нас вроде есть там что-то. Нет, сейчас нет. Сейчас нет. Мы ВК вот выбрали из наших площадок российских, да, ВК. Говорят, она очень перспективная, ну, она реально удобная. На данный момент Рутюб пока как-то очень странно выглядит. Ну, наверное, допилят его со временем. Не только у Елены такое впечатление. Ну, хорошо, еще и у вас такое впечатление. Диаде некий. Вы можете искать свои впечатления сколько угодно и думать, обвиняю вас в чем-то или нет. Но давайте посмотрим реальности в лицо. Реальность заключается в том, что у вас очень много свободного времени, чтобы писать мне сообщения. А люди, которые сейчас действуют на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, они мне сообщения писать не могут. По разным причинам. Например, потому что у них нет телефонов с собой. И все. А вы можете. Так радуйтесь тому, что мы можем с вами здесь, попивая кофе, рассуждать на тему того, правильно ли или неправильно действуют наши войска. Вот такие мы с вами генералы интернетов. Вот такие мы с вами великие, наш интернет-генштаб. Вот мы вот все собрались и будем рассуждать на тему, правильно или неправильно. Но если у кого-то прямо совсем в груди бьет вот этот пепел, и вы считаете, что прям совсем неправильно, то я думаю, нужно, конечно, уже самостоятельно тогда идти и делать правильно. Ну, как бы, а какие еще варианты? Ну, если все действуют неправильно, а вы точно знаете, как, то же надо уже самому тогда уже. Ну, а как еще? А как еще? Я думаю, что в нашем случае правильно надо, первое, не истерить. Второе, стойко переносить лишения, они не такие уж и ужасные. И третье, помогать тем, кто реально нуждается. Раненым, детям, старикам, женщинам, мужчинам, обездоленным, которые приезжают к нам сюда. Вот помогать. Как? Это ваш выбор. Можете помочь словом. Казалось бы, это ничего не значит. Слово, да, и кому это нужно? Нет, слово нужно. Слово лечит. Можете помочь денежкой. Денежка может быть любой. 10 рублей это может быть. Не обязательно отдавать все свои деньги, если там не получается. 10 рублей. Ты 10 рублей, я 10 рублей, он 10 рублей, уже 30 рублей. Миллион нас по 10 рублей – это 10 миллионов рублей. 100 миллионов нас по 10 рублей – это 100 миллионов. Огромные деньги уже. А если мы по 100 рублей дадим, так вообще страшно даже представить себе. А 100 рублей есть у каждого из нас. У каждого. Так что вопрос не в том, чтобы красиво отдать какую-то огромную сумму, и чтобы о тебе там в газетах написали, а потихонечку помогать спокойно. И пусть левая рука не ведает, что творит правая. Помогайте просто и все. Не обязательно об этом кому-то рассказывать, не обязательно этим кичиться, не обязательно это где-то выставлять. Просто потихонечку, чуть-чуть, как можете. Никто вас никогда не осудит за то, что вы помогли малой суммой. Ну, там, типа, 10 рублей. Ну и что, это все равно же деньги. Даже рубль – это деньги. Миллион человек по рублю – это миллион рублей. А это множество бинтов, одежды, антисептиков всяких разных. И много чего еще. На миллион можно купить. Вот. Нет денег – можно одеждой помочь. Есть одежда у вас? Ну, помогите ей. Кто-то может у себя принять беженцев. Может. Ну, кто-то, у кого-то есть такая возможность. Кто-то не считает для себя это сложностью там, да, какой-то большой. Ну-ка, примите, пожалуйста. Вам только все будут благодарны. Какие вопросы? Помощь может быть разной. Но самое главное – перестать мешать. Больше всего в тех условиях, в которых мы сейчас находимся, мешают всему истерики. Вот валяние в истериках и постоянная паника. Вот это больше всего мешает. Вот произошла накануне ситуация. В Питере там, значит, зашли в магазин по наводке укронациста какого-то, значит, зашли в магазин, стали там задерживать владельцев этого магазина питерского. Я говорю, там даже мои ближайшие люди там встали на дыбы, да как можно жить, сразу начинается в этой стране, где патриотов задерживают, а по наводке. Ну, отработали эту историю, все выяснили, поняли, что... Значит, протокольно сработали ребята из центра всех отпустили, все ясно. Будут думать над тем, как, да, менять подходы, чтобы по наводке укронацистов не бегать каждый раз, не беспокоить нормальных людей. Да? Тоже научатся, тоже поймут, тоже сообразят. Ну, где-то, что-то где-то не понял кто-то. Кто-то где-то там отработал, ну, вот чисто формально. Ну что, а вы уже в истериках валяетесь с фразами «как можно жить», «да мы что», «да нас», «да как», «да это», «то», «сё», «да, да сговор», «да то», «да, да оцепили такое». Перестаньте быть истеричками. Ну невозможно за этим наблюдать. Спокойно работать надо, спокойно. Спокойно добиваться нашей общей цели. Наша общая цель одна – победа. Вне зависимости от того, имперец вы – да, советский ли вы гражданин по духу, ну, коммунист вы там, я не знаю, не коммунист, кто угодно, разницы нет. Будет победа, она будет наша общая. Будет поражение, оно будет тоже нашим общим. И тяготы поражения нам придется в любом случае, если будет поражение, разделить между собой, вы никуда от этого не отскочите. Да, и славу победы мы тоже разделим. Поэтому я считаю, что сейчас надо, первое, прекратить быть истеричками. Вот я смотрю за этой теробороной украинской, которая бегает к столбам людей привязывает. Вот это истерика. Вот этим заниматься не надо. Не надо. И доверять надо нашим профессионалам. А? Ну, нашей армии мы доверяем или не доверяем? Я доверяю полностью, 100%. Без сомнений. Эти люди точно знают, что они делают и как делать. А я просто могу за ними вот смотреть и, ну что, подбадривать их как-то, помогать словом, может быть, делом где-то. Что я еще умею? Что я умею, может быть, там планировать операции? Нет. Я, может, танкист? Да нет. Или еще что? Да нет. Все. Хотя бы для начала перестаньте носиться сахар, скупать этот вонючий, никому не нужный. И валяться в истериках по поводу своих там счетов в банках и прочего. У всех счета в банках. Ну, у кого-то, может, и нет, конечно. Вот у всех деньги, у всех растут цены. Все понятно. Ну, сейчас не до этого. Потом. Как-нибудь этот вопрос будем все вместе обсуждать через какое-то время. Какое время, не знаю. Ну, вот потом. А сейчас, ну, что тут? Ну, что тут? И вот эти люди, которые там про сумки, про свои, про поездки, вообще с вами разговаривать нечего. Ну вот, охраняйте свою сумку дальше. И про свои поездки, вот это нытье, я уеду в другую страну. Уже давайте, собирайтесь уже, вон, через Турцию уже можно лететь? Уже улетайте, уже все, ну хватит. Это, вот это вот пугать всех тем, что вы уедете, вперед. Да, все большие патриоты могут сесть на самолет и улететь на самом деле, и уже перестать пить кровь всем остальным, тем, кто не собирается никуда улетать, к тем, кто остается и планирует и дальше жить в России. Уже давайте, улетайте и оттуда пишите нам сообщение о том, как мы загниваем. Вы это всегда делали, мы уже привыкли, эта история столетиями длится. Свалил и начинается, и начинается. Ну, нельзя просто свалить и там заниматься собой и хвалить собственную жизнь там, и ну, наслаждаться этой жизнью прекрасной, к которой ты, видимо, стремился очень сильно. Вот, надо обязательно рассказывать всем, что вот здесь-то ужасно. Отстаньте уже от нас, отстаньте уже. Вы свое будущее связали с другими странами, вот и живите в них. Какие проблемы? Не надо нам оттуда сейчас рассказывать про нас, что мы что-то как-то правы или неправы. Вы уже свою связь со своей страной, со своим народом разорвали. Ваш народ уже там, ваша страна уже там, ваше будущее там, ваши внуки там будут там. Соответственно, вы уже как бы отношения имеете опосредованные. Вот. Через одно поколение вы забудете даже язык русский, и, соответственно, с вами уже невозможно будет говорить. Ну, невозможно быть технически. А имущество раздать нуждающимся, пишет Гар. Можно и так. Если у кого-то есть желание поделиться, пусть делится. Нет желания, можно не делиться. Никто никого ничего не заставляет делать. Никто никого из-под палки никуда не гонит. Никто никому пистолет к виску не приставил и не сказал: «Прими беженцев». Нет такого. Просто некоторые думают, что маленькая помощь – это несущественно, и ее не надо делать, потому что, ну, как бы, ой, я сейчас пришлю 100 рублей, а все подумают, что вот, ну, как бы, вот он какой жадный. Да никто так никогда не подумает. Маленькая помощь. Чаю. Подошел, вот видишь, человек нуждается там, да, ну, что ты, вот он замерз. Чаю ему купи. Чаю. Пусть выпьет горячего напитка, ну, замерз он. Вот. Что-то такое. Куртку дай свою. Если она тебе вот уже сильно это не нужна, а человек, ты видишь, мерзнет. Ну, дай, отдай. Отдай, ты все равно ее выкинешь. Ты все равно ее выкинешь, эту куртку. Отдай. Если она тебе не нужна, ну, если она тебе нужна, носи сам, конечно. Ты не должен отдавать последнее. Ты же, ну, правда, не святой же ты человек. Только святые могут отдать все другим, да? Потому что они альтруисты, они, ну, они потому и святые. Что они, это единичные такие люди, это уникальные люди, да? Ну, мы-то не святые с вами, поэтому, ну, давайте будем мыслить в категориях прагматичных. Если что-то прямо ненужное, ну, отдайте, не выбрасывайте хотя бы просто на помойку. Потому что я знаю, что люди некоторые выносят, просто выбрасывают на помойку вещи. Зачем? Зачем? Я перечисляю фонды для детей, но вот как военным что-то отправить, не знаю, пишет Андрей. Перечисляйте фонды для детей, это хорошо. Перечисляйте фонды для детей, все. Перечисляйте для детей, помогайте детям. Какие проблемы? Никакой репатриации предателям, рассечет Россия, потянутся на родину лицемеры, пишет Владимир. Потянутся, потому что единственный заработок он здесь. Они не на родину потянутся, они к деньгам потянутся, все эти большие патриоты. Это теперь это фразеологизм, я считаю, большой патриот. Все эти большие патриоты за деньгами вернутся точно. Это вот, вот за вами они не вернутся. Вот разделить с вами свою судьбу они не вернутся. За деньгами 100% можете не сомневаться. А знаете, почему они вернутся сюда? Они же могли бы, наверное, там заработать. А потому что там они не могут заработать. И это все знают. И это все знают. Поэтому они детей там держали. Поэтому они будущее свое связывали с теми странами, а работали здесь, потому что там не пригодились бы. Там есть свои комики, там есть свои журналисты, там есть свои певцы, там есть свои актеры, там все есть свое, и вы там никому не нужны. уважаемые наши, уже не очень уважаемые, большие патриоты, которые покинули свою страну в первые же секунды невзгод. Сразу свалили, и все, навсегда, я надеюсь. Вот. Но некоторые хитрые, они такие: я в отпуск. Ну, ясно. Еще хуже даже, чем те, кто сразу сказал: пошли вы, и уехал. Тот хотя бы честно сказал: презираю, ненавижу, уезжаю. Удачи, успехов во всех начинаниях. Вчера отправили в ЛДНР, оставшиеся у нас маски, санитайзеры, пишет Тайл. Ну вот видите, и много чего еще такого бывает, что мы просто выбрасываем и не понимаем, что таким образом можно вообще-то кому-то это отдать, и это пригодится. Олигархи как-то помогают армии, пишет Альберт. То, что олигархи подонки и мерзавцы, и думают только о своей жопе и золотых унитазах, да, Альберт? Альберт, да? Не значит, что вы должны быть такими. Вот и все. Вот понимаете, каждый раз, когда мне говорят: вот олигархи, когда олигарх, олигарх. С олигархами, особенно сегодня, все очень сильно понятно. Да, все очень сильно понятно. Ну, они сидят и рассказывают, как же мы будем жить без уборщицы, а как водить машину я не умею, и вообще, как прожить на 2000 долларов в месяц, это испытание, это боль. С олигархами все понятно. Это люди, которые... Ну, почему они стали олигархами? Давайте скажем честно. Вот же ясно. Что они больше всего любят деньги. Ну, иначе зачем тебе становиться олигархом? Можно быть состоятельным человеком, состоятельным, ультрасостоятельным. Тебе будет все хватать, всего хватать. При этом не обязательно быть вот олигархом. Но они стремились к этому. Стремились. Они стремились быть настолько богатыми, чтобы их влияние финансовое распространилось даже на политику. То есть это люди сверхамбициозные. Это их мироустройство, ну, внутреннее устройство, да? Это их физиология. Это их натура. Соответственно, если вы не такой по натуре, а вы не такие по натуре в большинстве своем, да? Ну, что вы... Равняйтесь по ним. Не равняйтесь по ним. Равняйтесь по вашим мамам и папам, дедушкам и бабушкам. А не по олигархам. Олигархи — это олигархи. Они были комсомольскими работниками, а потом стали вдруг богатеями. Вот понимаете? Они были вроде такими уверенными партийцами, вот, коммунистическими. А потом, и оказывается, нет, это сугубо предприниматели, демократически либеральные, которые, да, которые очень, значит... ждали и приближали демократию западную, как могли в нашей стране и так далее. Короче говоря, не равняйтесь на них, равняйтесь на себя и на идеалы, которые тысячелетиями существуют в мире и тысячелетиями существуют в нашей вере и в России в том числе, да. 9.56, рубрика про братьев наших меньших, про собак. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.